Тема дня. 30-е годы 20 века. Темное время всеобщего страха и жестоких репрессий, принудительной коллективизации и голода, изломов и разлук, ханжества и предательства. И тем ярче сквозь время сияет героизм тех, кто в самые тяжелые для общества годы не струсил и не сдался. Кто придумывал, создавал, созидал, строил, творил. 21 декабря, в день рождения Иосифа Джугашвили, мы вспоминаем живописцев, режиссеров, архитекторов, композиторов, чье творчество оставило глубокий и яркий след в истории страны.
Известная цитата «Не искусство для искусства, а искусство для масс». Устои старого строя к 30-м годам 20 века были окончательно разрушены. Но что нового смогла предложить страна? Например, в архитектуре. Поговаривали, что конструктивизм и даже пришедший ему на смену постконструктивизм себя исчерпали, а новый государственный стиль можно было лишь придумать и начать претворять с нуля. Ну или почти с нуля. Как ни странно, им стал буржуазный ар-деко. В нем черпали вдохновение архитекторы и инженеры, построившие, например, знаменитые сталинские высотки. При возведении здания МИД вообще использовали элементы готики, казалось бы, чуждой стране пролетариата. Третий дом Минобороны на Фрунзенской набережной стал эталоном помпезности, а дом Наркомфина – эталоном стиля. Историки считают, что изменить Москву по своему вкусу задумал лично Сталин. 21 декабря, в день рождения Иосифа Джугашвили, историк архитектуры Андрей Бархин на радио «Спутник» рассказывает о том, что удалось сделать советским архитекторам в 30-х, а где их ожидала фиаско. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Одни называют сталинским ампиром архитектуру, которая была создана в конце 30-х, 40-х, начале 50-х, другие — сталинской эклектикой. Вы как предпочитаете называть этот стиль?
Скажем так, поскольку эта архитектура, да, с 30-х, 50-х годов создавалась под руководством вождя, то в принципе, корректно называть эту архитектуру там сталинской архитектурой или определять ее как архитектуру советского историзма. В последнее время становится очевидно, что, собственно, рубежом в рамках этого 20-летия была война. И война, конечно, внесла изменения в развитие советской архитектуры вот, да, 30-х, 50-х годов. И поэтому возникает понимание, что, скажем, послевоенную архитектуру сталинскую, ее можно объединить термином «стиль победы». А довоенная архитектура, она была очень интересна, очень разнообразна и представляет собой, по моему мнению, конкуренцию двух стилевых направлений, ну, классики и ар-деко.
В Москве какое самое красивое здание?
Да, это вопрос интересный. Ну, наверное, их все-таки было несколько построено, я бы сказал, даже много. Наверное, все-таки московские собственные здания очень, да, красивые и всегда как бы привлекают внимание, да, и москвичей, и гостей столицы. Вот. Но, не знаю, станции метро — это настоящие памятники нашего искусства и архитектуры. Это Красная Армия, тоже, конечно, вещь такая знаковая. Угу. В виде пятиконечной звезды построенная.
Ну вот все сходятся обычно на МГУ, конечно.
Да, это, наверное, просто поскольку самое большое из высотных зданий, оно действительно, и оно имеет огромную территорию вокруг себя, очень красивый парк такой. Ну, конечно, это справедливо, соглашусь. Но и высотное здание МИД мне очень нравится тоже.
Да, а правда, вот с точки зрения архитектора, это правда, что в высотном здании МИД оно было создано с элементами готики?
Собственно, да. Вот когда мы начинаем анализировать истоки стиля московских высотных зданий, то здесь можно говорить и о мотивах допетровской Руси, о традициях такой, да, еще, можно сказать, нашей церковной архитектуры, да, вот это пятиглавие, да, то, что было осуществлено в наших высотках, и элементы классики, такой ордерной архитектуры, и элементы ар-деко, а поскольку внутри ар-деко есть вот этот ген готики, то, безусловно, вот, собственно, вы очень точно спросили по поводу высотного здания МИД. Оно, наверное, является самым таким ярким примером советской версии ар-деко. Но это очень талантливая вещь просто.
Ну, как, собственно, все московские высотки, конечно. Андрей, почему произошел этот переход от авангардизма, если я не ошибаюсь, от конструктивизма к этому большому стилю, который мы видим вот во времена Сталина?
Ну, собственно, вопрос, почему, ответить
причины,
довольно сложно,
да,
потому что
да.
Это была, как я понимаю, воля вождя, воля Сталина, как бы, что он решил сделать нашим государственным монументальным стилем. Начало 30-х годов, начинается конкурс «Дворец Советов» 32-го года, начинается поиск этого государственного монументального стиля, и формы его были различны. То есть мы видим одновременно и формы ар-деко, ну, как, например, библиотека Ленина или там проект Дворца Советов, или здание Думы теперешнее, которое было построено архитектором Лангманом, который был таким привилегированным архитектором. Он построил в том числе и корпус НКВД вот на Лубянке. И вот здание Думы теперешнее. Тогда это называлось Дом Совнаркома СССР 1934 года. И таким образом можно сказать, что да, в 30-е годы советская версия ар-деко была. Но одновременно была и классика. То есть на соседнем углу того же перекрестка в том же году строится дом на Маховой Желтовского в классике, в таком, да, палладианстве. Таким образом мы видим, что два стиля развивались одновременно, и буквально на главной улице, да, на Маховой улице в столице строятся эти, как бы, такие визитные карточки этих двух стилей. Это справедливо. Почему это было сделано? Это вопрос интересный, но мне кажется, здесь сыграла роль и вкусы вождя, и вообще правящие наши элиты, потому что, как это ни странно предполагать в пролетарской диктатуре, но тем не менее, все-таки был интерес к некой буржуазности, к некой роскоши, и хотелось отметить, какое это было, да, 15-летие в 32-м году, значит, да, 15 лет было революция. Время-то было тяжелое. Вы помните, что 32-й год – это разгар голода в СССР. И, тем не менее, хотелось предъявить какие-то положительные результаты. И вот конкурс «Дворец Советов» был таким, в общем-то, как бы неким, ну, ответом молодой республики, да, Советской Республики, мировому сообществу, потому что Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире, 415 метров, и превзойти только что построенное Empire State Building в Нью-Йорке. То есть это была, в общем-то, конкуренция с Америкой тогда начинавшаяся, разгоравшаяся, да, и действительно этот поворот от авангарда к вот этому государственному монументальному стилю, он произошел.
А как вы относитесь к определению тоталитарный стиль в архитектуре, вот когда говорят об этом большом стиле сталинской эпохи?
Был такой этап в осмыслении этой архитектуры, этого искусства в целом. В конце 80-х, в начале 90-х годов были выпущены книги Попернова, «Культура 2», Гламштока, как раз «Тоталитарное искусство», которое называется, Гройса. Эти книги, они как раз смотрели на эту эпоху как на некий такой вот тоталитарный монолит. Сейчас новое время, и мы смотрим на это немножко иначе. Вот я уже говорил о том, что мы видим в этой архитектуре разные периоды, там довоенные мы отличаем от послевоенного. Мы видим внутри довоенной эпохи разные течения, да, то есть вот то, что я сказал, ранняя классика ар-деко. Поэтому сейчас как бы наша историческая наука, да, в отношении этого периода, она уже по-другому смотрит, уже выходит от этих таких немножко обобщений, да, как тоталитарная архитектура.
Неужели всего лишь из-за смерти Сталина и прихода к власти Хрущева случился вот этот закат монументального классицизма?
Безусловно, конечно, в середине 50-х годов происходит некая художественная революция, которая была осуществлена. В какой-то мере она вызревала внутри архитектурного сообщества, то есть вот эта идея экономии средств и, в общем, идея о том, что нужно сделать ставку на количество построенных зданий, да, а не на их богатство, их декорации. Этот процесс, он постепенно нарастал. Фактически это реформа, да, Хрущева, но это было некое веление времени, потому что в других державах уже архитектура ушла от такой пышной декоративности, и в каком-то смысле стиль вот этот, да, помпезный такой, триумфальный, ордерный, он себя в каком-то степени исчерпал. Действительно, именно поводом к этой смене стиля стала смерть Сталина. И, собственно, для Хрущева эта художественная революция, она как бы оформила его приход к власти. То есть он приходил на волне обновления, в том числе и художественного обновления. На самом деле это важно, потому что наша архитектурная профессия таким образом получила очередной удар по своей просто какой-то такой внутренней культуре, да, художественной и архитектурной. Потому что вы понимаете, да, что на протяжении 20 века это была череда вот таких сломов. То есть с царской архитектуры на декоративный такой, да, на авангард, на такую аскетичную архитектуру 20-х. Потом снова с эпохи 20-х, 30-е годы приходит вот эта декоративность. И потом в 55-м году, значит, с Хрущевым третий раз. И в каком-то смысле наша профессия с очень большим трудом выдержала эти удары и, может быть, даже и не перенесла их в каком-то смысле.
Вы сейчас о государственном заказе, о государственном регулировании архитектуры сказали. Как вы относитесь к тому, что он обязательно должен быть? Завтра вместо Собянина придет другой мэр и опять начнут строить эти башенки везде, понимаете?
Нет, мне как раз кажется, что есть некая все-таки традиция у нашего архитектурного сообщества, и оно с удовлетворением восприняла вот то обновление, которое мы сейчас наблюдаем и с точки зрения просто какого-то мастерства где-то и каких-то узлов, как решаются какие-то вот стыки, узлы, потому что архитектура — это такая ручная профессия, да, пропущенная через руки, через чертежи, через строительную культуру, да, исполнение, и поэтому тут я надеюсь, что и впредь это будет поддерживаться на том каком-то высоком уровне, к которому мы сейчас движемся.
Спасибо вам большое за то, что нашли время для того, чтобы нам его уделить.
О том, как изменилась страна в 30-е и 50-е годы прошлого века, рассказывал историк архитектуры Андрей Бархин. В то же время в СССР пытались реформировать и музыку. Считалось, что тогда композиторам удалось создать новый стиль, даже классическую советскую оперу. Так ли это на самом деле? Поговорим в следующей части «Темы дня».
Тема дня.